эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску – «Гордиев вузел нафтогазовых стосунков Беларуси и России». Якія выники апошних беларуско-российских сустречаў на высшейшем зроўні? Про что домовились и про что не домовились баки? Ці дапамагае Россия Беларуси? По гэтых пытаннях в праскім акценте спрачаюцца эканамісты Змітер Крук и Сергей Чалы и российский журналист Виктор Зятлікович. Якія выники апошніх беларуска-российских перамоваў? Двойчы в Сочи и учора у Душанбе. У верасні российские чиновники Александр Новак и Алексей Сазанов казали, что Россия в 10 разов скоротит поставки нафтопродуктов, мовляв, Беларусь злоуживая их реэкспортом. Лукашенко после апошніх перамоваў в Сочи казал спочатку, что до конца года все вырешим, потом уже было сказано, что и уже навод там про все домовились, и посол Бабич подтвердил, что да, про все домовились, там уже апошнее, что называется, мазки майстра будут накладены у Душанбе, и он же, посол России, заявил, что поставки нафтопродуктов у Беларусь будут навод повеличены на 10-15%. Вот спадары Новак и Сазанов кажут 10 разов скороченное, спадар Бабич казал, что на 10-15% подвышенное. Вот что все это означает? Дык про что домовились, Сергей?
Тут просто надо понимать, что есть разные нефтепродукты, да, то есть они просто о разных вещах говорят. Когда Бабич посещал Могилевкин волокно и иностранное предприятие Омскарбон Могилев, то речь, конечно, шла о нефтепродуктах, которые на самом деле не для конечного потребления. Это не бензин, это не дизель. Это нефтепродукты, которые используются в технологическом процессе. И как раз о них говорилось, что еще давным-давно логика России была в том, что окей, мы, значит, будем той страной, которая будет закрывать все потребности Беларуси, внутреннего рынка, значит, что в нефти, что в нефтепродуктах и так далее, и так далее. То есть, ну, есть те, которые не производятся, например, там, на Нафтане, да, рядом с Могилевским волокном, соответственно, есть те нефтепродукты, которые импортируются. Вот о них и говорилось. И, соответственно, о вот внутреннем потреблении такого рода нефтепродуктов, о нем и говорилось, что давайте мы составим баланс, сколько вашим предприятиям нужно, увеличим его еще там с запасом на 10%, условно говоря, предположим, что у вас там будет некий рост еще до этого производства. То есть вот об этом идет речь. А когда же Минфин говорит о реэкспорте, то речь идет о совсем других нефтепродуктах. Это, по сути дела, конечные продукты в виде тех же самых бензинов, например. И получается, у нас просто сейчас рынок построен таким образом, что эти бензины, они в России дешевле, чем у нас, но при этом торговля отечественными бензинами на внутреннем рынке для наших производителей, она убыточна. И поэтому выгодно было закрывать потребности внутреннего рынка импортом из России и, на самом деле, свои бензины направлять на экспорт, где, соответственно, и экспортная пошлина, соответственно, собиралась в наш бюджет, в то время как купленная в России, естественно, никакой экспортной пошлины не может быть внутри экономического союза. И вот вокруг этого, собственно, все и вертелось. То есть они воспринимали эту схему как реэкспорт, хотя, строго говоря, это не реэкспорт, это скорее просто попытка заработать на арбитраже, на том, что мы покупаем без экспортной пошлины эти нефтепродукты, свои экспортируем с экспортной пошлиной, соответственно, по сути, это получается, строго говоря, кража экспортной пошлины из российского бюджета вот на величину этих нефтепродуктов. Плюс еще одни есть нефтепродукты, о которых говорил уже сам Лукашенко после первой встречи с Путиным в Сочи, после первой Сочи, когда он говорил о мазуте, о темных нефтепродуктах. И я так понял, что вот этот вопрос как раз еще решенным не остался. То есть по вопросу первых, значит, мы будем закрывать ваш рынок плюс 10%, по вопросу вторых попробуем закрыть эту схему, по вопросу третьих, значит, а откуда вообще взялась эта схема? Суть заключается в том, что результатом налогового маневра в России станет то, что выгоднее для нефтяных компаний, вертикально интегрированных, у которых есть и добыча, и переработка, станет выгоднее экспорт сырой нефти, и менее выгодным станет экспорт нефтепродуктов. Значит, и, соответственно, поскольку как бы потребности внутреннего российского рынка в том же самом бензине нужно закрывать. Соответственно, производить они этого бензина будут ровно столько, сколько нужно, чтобы его не экспортировать. И, ну, как бы, грубо говоря, а дальше пошла вот эта вот сырая нефть. И получается, что вот продукт первичного вот этого перегонки, после которого получается бензин, которым закрывает внутреннюю потребность России, после него остается еще масса вот остатков в виде тех самых темных нефтепродуктов, в виде того же мазута, который, в принципе, на внешнем рынке стоит дешевле даже нефти, из которой он производится. Девать его особо некуда, но при этом, как мы понимаем, это просто вот остатки первой перегонки. И там еще, в принципе, из них можно много чего интересного и хорошего получить. И вот именно его Беларусь покупала, перерабатывала, производила из него уже светлые фракции на своих нефтеперерабатывающих заводах, которые лучше, чем российские, и которым просто неинтересно заниматься вот такой вторичной перегонкой. И как бы вот по этой схеме, я так понял, еще не договорились. Является, потому что она, строго говоря, не является и не импортом, как бы, да, то есть это, грубо говоря, эта схема с креветками белорусскими только наоборот, в обратную сторону. Она совершенно легальна, она никому особого вреда не наносит, но как-то вот Россия почему-то оказалась недовольна. Вот, собственно, и все.
Виктор, ну и вот вам пытание про незадовольнение России и про то, на что все ж таки домовились, как это вам бачится, про что вот у России говорят, что вот мы там домоглись, а те мы соступили, те мы проиграли, те мы выиграли.
После ушоршнего саммита в Огуле ничего не говорится, потому насколько я разумею, и перемовы у Душанбе никаких не было помеж Лукашенко и Путиным про то, что сказал Бабич, что вы состремятся еще раз, домовятся Камчатково по всех пытаниях. Но вот, как я разумею, пресс-служба Александра Лукашенко выдала новину про быцем бы перемовы по безпеце, которые на самом деле были довольно давно, а не у Душанбе. Да? Тому, когда некие пытания и заставались после встречи в Сочи, то они и заставались. Никаких документов у Душанбе подписано не было, никаких погоднений, никакие кончатковые кропки над «и» поставлены не были. Тому зараз не сказать, чего домоглась Россия, или не домоглась. Да? Пречные пытания, какие были, ты и остались. Все еще напереди. Один, что хочу сказать, что, конечно, Россия может зараз и не вельми треба спешаться с решением этих пытаний. Да? Вот сегодня появилась информация про то, что у Державной Думы России внесены проект федерального бюджета, так он профицитный. Да, когда мы все говорим, что Россия тисне на Беларусь из-за того, что у нее экономические проблемы, санкции и так далее, так мы бачим, что на наступный год профицит российского бюджета около 30 миллиардов долларов. Да, и таким чином можно сказать, что для России это зараз, ну, не вельми принциповое питание. Это, ну, скажем так, питание не про гроши, ну, переформулирую, да, питание не про гроши, а про принципы. Когда она и будет тиснуть на Беларусь, то не тому, что ей треба вертать некие гроши, те экономить на поддержке Беларуси, а просто вот ненавидеть для того, как спораджать такие тиск на Беларусь, ну, для неких метов, да. Это не питание выживания, это питание ненавидеть, ну, скажем так, отстоивание некой своей позиции, там, геополитичной, политичной, а не экономичной.
Дмитрий, и вам питание, вот все ж таки, ти можно сказать, вот с того, что сказал Сергей, что формула, принамсі, по нафтопродуктам будет такая, кольки уласно белорусской экономице будет потребно этих нафтопродуктов, дадуть, може бути, а може бути і якби і того не дадуть, бо Росію не задовольняє от така формула, що, мовляв, нафтопродукти російські йдуть у білоруську вёску, мовно кажучи, а на експорт іде білоруське. Тобто от це так, а що тичиться, так би мовити, реекспорту, ви нічого не отримаєте. От на гэта дамовіліся, ці на штось інше?
Ну, в моєму розумінні я трошки прокоментую на кон того, про що наогул, як я розумію, де говорка. Як мені подається, говорка не тільки, не стільки про поставки нафтопродуктів, а говорка, хоча йде про гроші. Тут я не погоджуся з Федором Віктором. Фактично, попередня домова, яка дійнічала ось прикладно тут, вона була домова, побудована на схемах поставки продуктов, але ж фактично вона тичилася того, як будуть поділятися ті пошліни, ті фінансові пошліни, які йдуть від гандлю нафтопродуктами. І фактично, це ще була домовлення кілька років тому, ціною за те, що Білорусь є удільником Євразійського Союзу, Білорусь розрішила на те, що буде істотна фінансова підтримка. І в минулому році нафтопродукти використали для того, щоб генерувати цю плинь фінансових уливань для Білорусі. Але ж, що відбулося в цьому році? По-перше, змінилися ціни на нафту, і з пункту глядження Росії, ось цей поток, який йде в Білорусь, він став, ну, по їх меркуванні, більшим, ніж меркувалося в минулому році. Ну, і по-друге, то, о чому казав Сергій, Білорусь, перестаючись тим, що ми знаходимося в одноімітній просторі, ми стали повелічувати імпорт нафтопродуктів з Росії і в свою чергу повелічувати поступлення експортних пошлінів, експортуючи власне витворені у межах Білорусі нафтопродукти. І фактично зараз заворка йде об тим, скільки грошей, яку підтримку буде отримувати Білорусь, білоруський бюджет, ну, це можна класифікувати як підтримку, либо, я ще раз підкреслю, що сам принцип, він був погоджений, коли Білорусь вступала у Євразійський зв'яз, що, користуючись схемою нафтопродуктів, гэты фінансовий поток буде істотним для Білорусі. І фактично зараз іде перегляд поміру гэтого фінансового потока. Як менавіта, яким чином буде усталёваний механізм, як гэтые гроші будуть ісці в Білорусь, як мне падаецца, гэта не столь істотно. Больш істотно пример гэтого фінансового потоку, бо для нас гэта критично, каб мець магчимасць виконувати свої обов'язательства по долгах і каб мець магчимасць фінансувати бягучі розходи бюджету. І фактично говорка зараз про це. І ті міркування, які виказали по виніках перемовів, ну, як мені подається, знайшли хоча й за все нейку нову схему, нейкий новий пакетний підход до питання, каб з одного боку то, що цікавить Білорусь, каб у фінансовому виміренні ті гроші, та валюта, яка приходить в Білорусь у абсолютному вираженні, залишилася більш-менш на тим же самому рівні, але ж з пункту глядження Росії, коли можу казати, менавіта об нафтопродуктах, це буде, хоча й за все, новий формат, буде неким чином більш довольняти Росію. І тут виступав, чим казав Сергій, що технологічно там, хоча й за все, будуть зміни у видах нафтопродуктів, як вони будуть поставляти. Лише опошнє, я ще раз підкреслю, для нас в першу чергу важна фінансовий складник у всіх цих перемовах.
Дмитрий, Лукашенко тиждень тому на нараді з Саумином казав про некі два варіанти. А що за два варіанти? Ви не ведаєте, які там варіанти?
Я не ведаю, тому що офіційні повідомлення, які є, ну, вони такі надто поверховні, і зрозуміти, що там знаходиться внутрі, що це за схеми доволі тяжко. І, ну, хоча й за все, тому, чому я кажу, тим, що хоча й за все, це буде неке нове пакетне погоднення, тому що ось минуле, ну, воно було таке не надто прозристе, там використали і поставки газу, і поставки нафтопродуктів, нашмат простіше було б просто домовитися об неким фінансовим механізмі, коли б це все було прозристо і зрозуміло, скільки експертних пошлінів послідував білоруський бюджет, і не обов'язково навіть використовувати ці експертні пошліни. Але ж ось перейти на прозристо, на більш просту форму підтримки, ну, наскільки я розумію, це не задовольняє Росію, заходячи вже з їх внутрішніх гульнів, ніяких там цікавостей, які є у особних агентів не тільки в Ураду, але ж і російських компаній. Тому казати зараз, а чим менавіто дамо, Ілліся, на мій погляд, те, що не випадає, треба буде чекати більш подробізної інформації. І моє чекання, що хоча за все, це буде нека нова, доволі сложна схема.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – Гордіїв вузел нафтогазових стосунків Білорусі і Росії. Віктор, а що ви можете сказати про гэты більш складані, а може бути, наоборот, більш прозристі схеми? То зараз в Росії, ну, фактично, з Нового року починається так званий податковий маневр. І от білоруський бок говорить, що, ну, треба ж нам, так сказати, компенсувати ті страти, які у нас будуть. А Росія на це говорить, ну, не зовсім зрозуміло, що говорить, і той же Спадар Сазанов, чиновник російського Мінфіну, казав, що, ну, можемо і скомпенсувати, звісно, але це політичне питання, фактично він це сказав. Чи збирається Росія це компенсувати, і про які, може, більш прозристі схеми йде розмова, чи може йти розмова?
Я думаю, що у російському уряді зараз є два лягери, як би мовити, да? Ну, я думаю, що вони завжди існували, просто на час часу той чи інший лягер перемагав, і збільшого це був той лягер, який виступав за більшу підтримку Білорусі, да, усі якими там кредитами та іншими способами. А те, що говорить представники Мінфіну, це, ну, є позиція, яка завжди існувала у певній шапці російського уряду, що все ж таки треба скорочати ускосну чи прямую підтримку Білорусі, да, білоруського уряду і білоруського бюджету. Але якби гэта позиція гучала завжди, але у виніку перамовы, перш за все перамовы на узровні перших особов, усе одно придумывалися некі схемы падтрымки. Тому я б усе ж таки, ну, скажем так, прогнозував тое, що хоча Новак, наприклад, той же і виказується доволі жорстко, що тычыцца падтрымки Беларусі, але усе одно у цяперашнім расійскім урадзе і у цяперашній, скажем так, геополітичній ситуації, да, калі калі Росіі вельмі патрэбна падтрымка не толькі ўласнага насельніцтва, да, але ўсё ж такі нейкіх гульцоў сусветнай палітыкі, назовем так, і Беларусь, да, то ўсё ж такі гэтая пазіцыя не будзе прынята ўсім расійскім урадам, гэта не будзе урэшце рэшт афіцыйнай расійскай пазіцыі, і ўсё адно мы станем сведкамі таго, што будзе прыдумана простая, складаная, але будзе прыдуманая некая схема, якая значит, стане, ну, схема, якая дазволіць падтрымліваць Беларусь на пэўным узроўні. Магчыма, не на тым узроўні, які хоча Александр Лукашэнка, да, але не ідзе зараз у Расіі размова пра тое, што ўвогуле трэба спыняць падтрымку Беларусі, і гэта ніколі не будзе, не стане дамінантнай такой пазіцыі, афіцыйнай пазіцыі і расійскага ўраду, і ўвогуле расійскіх уладаў.
Сергей, і ваше меркаванне, што за два варыянты, якія тут могуць быць счэпкі, звязкі, схемы большай празрыстасці, меншай празрыстасці, і як бы за манеўр нам повинны? Беларуси повинны? И кольки?
Есть вещи, которых я не согласен с обоими нашими собеседниками. Значит, я, во-первых, против того использования слов «поддержка» там или что-то еще. Особенно даже, когда мы слышали, когда кредит почему-то называется поддержкой. Но это совсем глупость, это возвратная штука. Это не имеет никакого отношения ни к той риторике там субсидий, дотаций там и всего остального. Значит, и заменить схемы, которые существуют сейчас, кредитами, это, извините, просто как бы те деньги, которые нам должны были бы быть, да, там просто давайте мы вам будем не дарить, а будем, значит, взаймы давать. Да, это совершенно глупость. Значит, теперь, чтобы было понятно. Значит, вот эта так называемая непрозрачная схема, она в абсолютных интересах России. Она сама ее предложила. Это результат апрельских прошлого года переговоров по цене на газ. Речь идет о том, что в отличие от нефтяных соглашений, которые до сих пор в Евразийском экономическом союзе между Россией и Белоруссией определяются двусторонними соглашениями. Они пока изъяты из договоренности по Евразийскому союзу. Газ является товаром Евразийского союза. Получилось так, что предыдущие 2012 года договоренности по цене, они в принципе верные, но транзитная составляющая считалась в долларах, из-за чего получилось, что цена для Беларуси, которая, по идее, была бы примерно должна быть равна цене при граничных регионах России, плюс там небольшое вот это транспортное плечо, оказалось больше в два раза. Это был предмет спора позапрошлогоднего и прошлогоднего. И закончилось все тем, что Россия сказала: окей, мы понимаем, что вы на самом деле за газ должны платить меньше. Но мы сделаем так. Мы для «Газпрома» цену оставим. Почему? Потому что это изменение автоматически означало бы, что ровно такие же условия могут просить все остальные импортеры российского газа внутри Евразийского союза. Поэтому нет, давайте мы сделаем так, что мы придем снова в нефтяную сферу, которая наша двусторонняя, и там запрячем эту компенсацию, то есть цену вы будете платить больше, но вот эти вот межгосударственные трансферты, а именно перечисления за так называемую вот перетаможку, то есть за 6 миллионов тонн российской нефти, с которой мы получаем, точнее бюджет российский получает, а потом нам перечисляет, это видно в платежном балансе, да, поступление от иностранных государств, это примерно сейчас около 8% нашего бюджета, вот по тенденции, как он складывается сейчас. Это, еще раз подчеркиваю, было в их интересах. Единственная проблема здесь заключается в том, что мы договорились о физическом объеме нефти и физическом объеме, соответственно, ну, то есть, исходя из этих 8 миллионов тонн нефти, исходя из этого, получается расчет суммы, которая поступает в белорусский бюджет. Договоренности эти были примерно по цене 50-52 доллара за баррель, сейчас она 80. Эти суммы увеличились. Вот это сейчас вызывает неудовольство Минфина, но еще раз подчеркиваю, эта проблема не наша, это проблема России. Она предложила такой механизм, мы на него согласились. Больше того, как мы знаем, Бабич сказал, вот опять же, я не согласен с обоими нашими собеседниками, Бабич сказал, что на 18 и 19 год схемы эти сохраняются. Почему до 19-го? Потому что до конца 19-го работает соглашение по цене на газ. Все. Соответственно, и нефтяная сфера, привязанная к нему, России привязана, не нами. Все эти вещи сохраняются. Дальше это вопрос переговоров конца 2019 года. Это никакая не поддержка. Это то, что мы должны были бы иметь по смыслу своего существования в Евразийском этом экономическом союзе. Это вопрос, на самом деле, еще газовый, даже, а не нефтяной. А Россия считает, что даже переработка из ее нефтепродуктов, тех, которые потом пойдут на экспорт, это тоже потеря для их бюджета. Их логика. Ну вот если бы мы переработали и отправили на экспорт, тогда бы мы получили эту самую пошлину. Ну вот, говорит, так вы же не перерабатываете. Вы что, же самый мазут не экспортируете? Вы убытки будете получать просто чисто тупо в цене этого самого мазута, который дешевле нефти. Я не вижу здесь никаких проблем для нас. И в принципе, по большому счету, наша позиция здесь, как мне кажется, довольно логично. По поводу налогового маневра. Компенсация не за налоговый маневр. Речь не идет не о компенсации потерь, которые в результате возникают налогового маневра. Нет. Потери возникают не там. Если бы налоговый маневр состоял всего лишь в том, что давайте мы, там Россия постепенно отменяет экспортную пошлину. Экспортная пошлина вообще дебильный совершенно механизм. Почти нигде в мире его нет. Пошлинами облагается, как правило, импорт, а не экспорт. Экспортная пошлина, на самом деле, фактически это механизм субсидирования внутреннего рынка. Потому что на внутреннем рынке автоматически то, что иначе торговалось бы на внешнем, стоит на величину этих экспортных пошлин меньше. И, соответственно, выгоды для бюджета в России получается, потому что налог на добычу полезных ископаемых собирается со всей добычей нефти. А экспортные пошлины только с экспортируемой этой части, соответственно, база больше. Если бы только об этом шла речь, не было бы никаких претензий в Беларуси. Это нормальный, логичный ход. Но, внимание, в результате осуществления этого налогового маневра в России появилась такая хитрая штука, которая называется отрицательные акцизы. А именно, выяснилось, что некоторые нефтяные компании, как бы не будем говорить, кто это, да, но с самого начала было понятно, что это Роснефть, которая не готовилась к этому налоговому маневру, не модернизировала свои нефтеперерабатывающие заводы, потому что считала, что у нее хороший политический вес, она в случае чего себе что-то выторговала. И выторговала. А именно отрицательные акцизы. Фактически получается, что из собранного налога потом же эта часть в виде акцизов из бюджета же, из собранного в бюджет России, из бюджета же России происходит субсидирование нефтеперерабатывающих заводов. И это уже создает неравные условия хозяйства не между нашими НПЗ и российскими. И именно на вот этой части есть наша претензия. Я считаю, что Беларусь абсолютно права, требуя одинаковых условий.
Виктор, вы чули критику Сергея, ці згодны вы з ёй, ці это сапраўды все ж таки, нават и слово такого, что допомога и уживать вам нельга, оно недоречное?
Безусловно, нет, потому что это допомога. Ну, як, ведаете, коли мы говорим про то, что мы існуем у Евразийском связи, то мы, коли подписывали дамовы, да, подписывали документы про створение этого Евразийского звяза, то мы мусим разуметь, что мы погаджались на некие умовы, да. Коли гэтыя умовы выгодные для Беларуси, и коли Россия погодилась на створение этих умов выгодных для Беларуси, то, безумовно, она разглядала это как допомогу как бы белорусским уладам. И коли мы зараз говорим, что вот в умовах Евразийского звязу нечто выгодное Беларуси, это нельзя разглядать как допомогу, то мне, конечно, потому что першесное – это то, что одразу при створении этих интеграционных структур Россия погаджалась на то, что она становится фактически донором. Ну, про то, про что я говорю, Сергей, как я разумею. То Россия по своим властным ожиданиям стала донором и зараз не мусит не потребовать прогляду этих умов. Ну, максимум, але все одно, как допомог, это мы можем разглядать и говорить про это. Потому что, коли б яны бы не хотели финансовать белорусский урад, фактически вот на 38% бюджету, про які тут говорилося, то вони просто на цих умовах не створили б Євразійський зв'яз і усі ті механізми, які внутрі його існують. Тому, що тичиться вживання терміну «допомога», то я не згодний. Все одно, це безумовна підтримка, допомога у тим чи іншому вигляді, на який погодилася Росія. Те, що зараз я не лічу, що ця допомога занадто велика, ну так, я не так лічу. Тут я згодний з Сергієм у тим, що ну, їм зараз тяжко переглядіти ці умови цієї підтримки. Вони одночі погодилися підтримувати таким чином, створюючи Євразійський зв'яз і створюючи механізми взаємовідносин у цьому Євразійському зв'язі. І зараз тяжко від цього відмовитися, від цієї допомоги, ну, тому що самі підписалися. Але те, що допомога, то безумовно.
Дмитрий, ваш відказ на перечині Сергія.
Ну, на мой погляд, тут сапраўды трэба тады вярнуцца ў часе, каб высветліць, ці дапамога гэта не дапамога. З аднаго боку я цалкам пагаджуся з Сергеем, што так у мытным саюзе не павінна быць. Але ж праблема, як мне падаецца, глыбейшая, што калі было пагадненне аб гэтым мытным саюзе, з гэтай убогай канцэпцыяй, што мытны саюз распаўсюджваецца на ўсё за выняткам нафтапрадуктаў і газу, вось гэта была тады такі прынцыповы крок, калі нам не трэба было пагаджацца на гэтую боговую канцэпцыю. І калі мы пагадзіліся, нармальны мытны саюз так і не існуе. Нармальны мытны саюз прадугледжвае тое, што ўсе тавары і паслугі, яны абсалютна бесперашкодна могуць гандлявацца ў межах гэтага мытнага саюзу. І калі мы прынялі пад там геапалітычным ціскам, проста палітычным ціскам Расіі гэтую канцэпцыю, на жаль, мы вымушаны былі прыняць тую рыторыку, якую нам навязвае Расія. І сёння яны сапраўды, ну, у нейкай ступені, я калі выказваўся, я и сказал, по-разному можно назвать, потому что вось, уличиваючи, что мы приняли эту концепцию, на мой погляд, питание довольно хистое, из их пункта укледжения яны могут называть это допомогой, потому что мы погодились, что каждый раз мы будем выхандлевывать некие умовы, как по какой цене будет поставляться газ в Беларусь, какая будет схема нафтопродуктов поставок. Это все требу было робить с самого початку. И тогда калі заключалася дамова аб мытным саюзе. І тады гэтых пытанняў не ўзнікала, і тады сапраўды ніякага тэрміну дапамога, падтрымка ўжываць па вызначэнні не прыходзілася. Але ж наша праблема, на мой погляд, наша галоўная памылка ў тым, што мы ўвайшлі ў гэты мытны саюз на умовах Расіі. І далей з вялікім жалем можна казаць, што мы, прыняўшы гэтыя кабальныя умовы, мы фактычна вымушаны вось хадзіць з Расіі і выгандлёўваць новыя умовы не кожны год. Што тычыцца падатковага манёру, ну, у маім разуменні гэта зможаткі тая ж самая сітуацыя. Расія так, яны маюць права праводзіць гэта падатковы манёр, але зноў жа такі, калі гэта пытанне адразу не было вызначана, для нас гэта становіцца ў выніку таго, што казаў Сергій, гэта становіцца істотным шокам для бюджэту. І сёння, калі мы ўжо забыліся на ўсе тыя недарэчнасці пры ўступленні ў мытны саюз, гаворка ўжо ідзе пра тое, як не дапусціць, каб паступленне ў бюджэт скарацілася. Таму што гэта вельмі істотна для беларускага бюджэту, для фіскальнай стабільнасці, каб тое, што мы маем ад экспартных пошлінаў, каб гэтая плынь не скарацілася. Таму, падсумоўваючы, Коли задаваться питанням підтримка чи не підтримка, ну, я одразу сказав, по-розному можна казати. На мой погляд, наша помилка була в тим, що ми погодилися на цю мову, і сьогодні в некій ступені ось цю термінологію Росії, ну, вони у певному сенсі мають рацію, коли так кажуть. У нормальному митному союзі цього не було. Проблема, на мой погляд, вона нашмат глибіша, це сама концепція цього митного союзу.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ней удельничали экономисты Змитер Круг и Сергей Чалы и российский журналист Виктор Дедлякович. Вел передачу Юрий Дракохруст.